Pěkně. Sláva Bohu. S radostí podělím, kterou Bůh vložil v moje srdce сегодня. Сначала прочитаю отрывок из послания Ефесянам, 4 главы. Вообще тема проповеди сегодня звучит так, как твердая пища. Звучит так. Вы знаете, чтобы возрасти, нужно питаться, соответственно, да? У младенцев своя пища, у зрелых людей другая. Но воля Божия в том, чтобы в духовном плане, да, мы все поспешили к взрослению. Да, если возможно в физическом плане невозможно как-то ускорить рост ребенка, да, и мы спокойно с вами наблюдаем, как эти периоды проходят, вековые, да, возрастные у детей, да, то в духовном плане, да, и по сути говоря, мы наслаждаемся этим временем, да, когда дети маленькие, наблюдаем за ними, и такое беззаботное детство, но в физическом плане, вы знаете, в духовном плане Господь хочет, чтобы наше взросление происходило наиболее высокими темпами, потому что в этом мы сами заинтересованы, да, слава Богу. Время, в котором мы живем, жизнь, в которой мы обитаем, не является чем-то простым, да, здесь огромное количество вызовов, испытаний, и, конечно же, враг не будет ожидать того, чтобы, пока ты окрепнешь, чтобы ополчаться против тебя, да, и поэтому Господь все время ободряет нас в своем слове, неоднократно, и в Евангелиях, в посланиях апостолам призывает нас бодрствовать, призывает расти, да, в прошлый раз мы говорили о взаимоотношениях с Богом, познании Его, где апостол Петр говорит, что утверждаетесь в позиции призванных и избранных, только так поступая не споткнетесь. И я, как бы Господь, когда сегодня готовился к этому, Господь еще раз напомнил мне лично о том, что моя обязанность как пастора, служителя этой церкви, как можно быстрее вести народ Божий к зрелости. Да? И вот как раз тот отрывок, который из Ефесянам я хотел прочитать вам, это как раз напомнить вам о сути предназначения пятикратного дара служения, которое Господь наделил церковь. Да? И Он поставил одних, Ефесянам 4:11 я читаю, Он поставил одних, Он, Господь, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями. Для чего? К совершению святых. Или для того, чтобы вести святых к совершенству. На дело служения, для созидания или же строительства тела Христова. Доколе, до тех пор, пока все не придем в единство веры и познания Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Дабы, для того, чтобы мы не были... Дабы мы не были более младенцами. Да? Пятикратное служение поставлено для чего? Для того, чтобы помочь церкви, прихожанам, да, пастве Божией, как можно быстрее возрастать в вере, приходить к одинаковому уровню веры, к единству веры. Да? Для того, чтобы, вот в чем цель, для чего Бог ставит служителей? Дабы мы более не были младенцами. То есть, для чего Бог чего хочет? Да? Чтобы вы не были младенцами, это цель Божия. Да? Ой, младенец, хорошо, растянем это время. Нет, Бог поставил служителей для того, чтобы они помогли тебе как можно скорее перестать быть младенцем. И далее объясняет, да, вот одна из таких причин, почему этому стоит происходить как можно быстрее. Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения. Вот одна из причин, потому что младенцы подвержены тому, чтобы колебаться, увлекаться всевозможными ветрами учений, да, построенных на лукавстве и хитрости человеческой, по искусству обольщения. Да. Но вместо этого истинной любовью все возвращали или же возрастали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает превращение для созидания самого себя в любви. Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как прочие народы, по суетности ума своего. Ну, дальше говорит, ну, оделись нового человека, да, жили как новое творение. Аллилуйя. Вот эта цель. Я хочу, чтобы вы не были больше младенцами, потому что младенцы колеблются, увлекаются, их легко украсть, обмануть и похитить. Но возрастали все во Христа, да, из которого все тело возрастает для чего? Да? Ну вот, скажем так, каким образом оно растет? Да? При действии взаимоскрепляющей связи получает превращение для созидания самого любви. При действии в меру каждого, да? Каждого члена. То есть Господь хочет, чтобы мы все как можно более становились полноценными членами тела Христова, так как только лишь тогда, когда это тело начинает действовать, таким образом, что каждый член тела совершает свою работу, эта церковь созидается и растет. Младенец никакой работы не совершает, понимаете? Он бесполезный часть тела, над ним заботятся, да? Ну, это так же, как ребенок, да? Увы, есть такой период в жизни. Конечно же, он приносит определенное удовольствие эмоциональное, да? Вот дети, они наслаждение нам приносят. Но очень долго приходит, ну, ты ждешь, когда они начнут приносить какую-то другую пользу, кроме эмоциональной, да? Развлекательной, скажем так, да? Вот мы радуемся с Леной каждому моменту, когда Ева начинает нам помогать что-то. Вот она в этом году помогала нам картошку садить. Ну, как помогала, да? Ну, обычно мы говорим «помогает», это, знаете, ну, мешает, но мы называем это «помогает». Да? Ну, в этом случае с Евой было не так, она действительно чуть-чуть помогла, потому что одно ведро картошки сама набрала, из погреба подняла, достала, принесла на огород. Ну, это я уже, знаете, думаю, да, и думаю, привру что-нибудь. Нет, просто из ящика набрала ведро картошки, да, сама. Вот недавно Леня радовалась, как она ей помогла тарелку помидоров донести от холодильника к столу, да, вот мы радуемся, наконец-то, да, смотри, помощница, да, вот точно так же Господь радуется, да, аллилуйя, вот точно так же Господь хочет, Он хочет, чтобы как можно скорее, Он так удостоверил, Он хочет, чтобы церковь росла и умножалась, да, и правда в том, что для каждого из прихожан церкви есть свое дарование, есть свое призвание, есть своя миссия, есть место, которое должен занять, и Господь, и знаешь, и от этого зависит не только твое благо, не только твой успех, твои благословения, но еще и жизнь других людей, потому что мы крайне взаимосвязаны в теле, да, органы очень связаны между собой, и вот Господь хочет, чтобы ты, как можно скорее стал утвержденным членом тела Христова, которое никакое лживое учение, никакое лукавство, никакое вранье дьявола и человеков не могли украсть с путей Божьих и при этом еще был плодотворен для Христа. Вот для чего поставлены, вот чего Господь хочет, чтобы ты как можно скорее стал сильным, крепким, непоколебимым и, что немаловажно, плодотворным христианином. Аллилуйя. Вот чего хочет Господь. А для этого нужно питать тебя твердой пищей, зрелой пищей, да? Аллилуйя. Возможно, вам нравятся тортики, да, я не знаю, легкая какая-то пища, какой-то сырки глазурированные, да? Но это не то, что хочет Господь. Я недавно, не так давно, даже вот какую-то программу смотрел, связанную со здоровьем, где вот... Врачи говорили, что вот недавно, в плоду, за долгие годы исследователей, споров и разномнений по этому поводу, наконец-то Всемирная там организация здравоохранения все-таки пришла к окончательному решению, что молоко взрослым людям вредно. Это пища не для взрослых. Понимаете? В какой-то ну разве что в каких-то небольших количествах, или же лучше кисломолочная продукция, да, если уже на то пошло, если уже сильно хочется. Но вообще молоко, оно для детей. И не зря у огромного количества взрослых, в некоторых странах практически 100% населения, да, в некоторых странах меньше процент, треть населения, во многих взрослых, и это есть норма, это не является чем-то болезнью какой-то или патологией. У многих взрослых с годами начинает хуже усваиваться молоко, организм просто перестает его усваивать. Это норма, понимаете? Вот у меня, кстати говоря, то же самое. Да? Я отказался от молочных продуктов, ну, кроме кисломолочных, с годами. Но вот то же самое в духовном мире, понимаете, есть. То же самое. Для того, чтобы расти дальше, ты не можешь сидеть все время на какой-то, ну, знаете, незрелой пище. Да? Что такое? Как ты общаешься с детьми? Чем ты кормишь их? Ты им все время говоришь, все будет хорошо. Рисуешь их, как они растут в сказках, в чудесах. Они верят в Деда Мороза, да, в Снегурочку. И для них мир какое-то прекрасное место, комфортное. Для них все так легко, все так по плечу. Вырасту, стану тем. Маленький там какой-то Вася говорит, вырасту, стану президентом, космонавтом. Он реально верит, что он может космонавтом стать. Понимаете, у них весь класс космонавтов. Да, полкласса космонавтов, вторая полкласса кого там? жен космонавтов. Я не знаю, кем. Космонавты только женского рода. Я не знаю. Людям так все легко. Я вот таким стану, таким стану. У них так все реально. Розовые очки на глаза. Все так легко складывается. И ты, будучи взрослым, ты же, конечно же, маленькому ребенку не говоришь: дорогой, не все так просто в этой жизни, поверь. Да. Когда там Ева о своих планах рассказывает, если она там что-то хочет, что-то придумывает, ты ей не пытаешься переубедить. Она смотрит фильмы, не зря же есть фильмы, где написано там от 12 лет, от 16, да. Ну сейчас от 12, это раньше было от 24 приблизительно, наверное, да. Но тем не менее есть вековые ограничения, да, возрастные ограничения, да. Ты детям показываешь какие-то мультики, сказки, где мир не являет, ну не показывает таким, что он такой враждебный, злой. Вот не показана правда жизни, но все как-то более наивно. Вот даже комедии какие-то, вот иногда с Леной пытаемся смотреть, семейные так называемые, то бишь и для детей тоже. Ты смотришь и думаешь, какая наивщина, Господи, да, ну такое наивное, да, ну так наивно. Ну вот все так вот детям, ты им как бы все в таких ярких красках рисуешь, что вот так вот хорошо. Но ты понимаешь, что когда приходит период определенный, то лучше им эти очочки снимать. И начать оснащаться, готовиться для той жизни, которая стоит перед ними. Потому что если они не будут готовы вовремя, да, и они будут ждать там, я не знаю, приветливого, дружелюбного мира, окружающего их, да, то, к сожалению, этот мир раздавит их. Да? И их мечты, которые, возможно, могли бы осуществиться в их жизни, имея они должное оснащение, да, никогда не станут явью. Да? Им нужно оснаститься. Действительно, в этом жизни можно обрести благословение, можно иметь успех, можно, я не знаю, конечно же, можно жить вечно, вот мечта всех. Я помню, в детстве многим говорили о том, что, ну, родители говорят, ты никогда не умрешь. Я помню, с соседом маленьким там мальчиком разговаривал, ну, сейчас ему уже лет 33-32, наверное, я с ним разговаривал, говорил, а ты когда-то умрешь? Он говорит, я никогда не умру, мне родители, я никогда не умру. Ну тогда и я никогда не умру. Вот мы ходили так, и если бы ты у родителей спрашивал, родители бы, конечно, тебя не стали трехлетнего ребенка говорить, не, слушай, все умирают, готовься к этому, все умрут. Да? Нет, я буду жить вечно, хорошо, ты никогда не умрешь, все будет хорошо. Аллилуйя. На самом деле большинство детских вот этих вот желаний, да, стремлений, они доступны, скажем так. Но только есть свои если и свои но, да, и есть определенные свои условия. И для того, чтобы ты в взрослой жизни смог с этим справиться, и действительно твоя жизнь удалась и была плодотворна, для того, чтобы ты не был обманут, рано или поздно тебе приходится открывать. Родители начинают открывать тебе правду жизни, понимаешь? Ты должен начинать оснащаться. Нельзя человека держать в мире иллюзий, потому что это не принесет никакого плода не принесет в твою жизнь. Потому что ты выйдешь за окно, столкнешься за дверь, извините, не за окно, да, за дверь столкнешься с реальностью, которая просто уничтожит тебя. Я знаю такие примеры, да, когда люди реально, вот столкнувшись с этой реальностью жизни, ну просто о самоубийстве начинали задумываться, понимаете? Это просто давило их, они просто не справлялись. Рано или поздно ты должен менять то, чем кормишь их. Аллилуйя. И не только на физическом уровне, да, на физическом тоже, да, до определенного возраста кормишь лишь грудным молоком, начинаешь прикармливать, приучаешь их желудок к менее рафинированной пище, да, вот, ну, молоко это ж такое, знаете, это как манна для евреев была, совершенная пища, материнское молоко, там есть все, легко усвояемое, организму не надо даже напрягаться никак, чтобы это усваивать, это практически готово, но ты начинаешь время за временем прикармливать, и все более жесткое, взрослое. Иначе никак. Аллилуйя. Вот точно так же и в духовном плане. Апостол Павел вот говорит об этом. Евреям, 5 глава, где-то, наверное, с 7 стиха. Очень важное послание. Евреям, 5 глава, 7 стиха. Аллилуйя. Он, Христос, по контексту, если выше посмотрите, Он в одни плоти Своей, или же в одни Своей земной жизни, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти. И услышан был не за свое благоговение, хотя Он услышан был за свое благоговение. Да? Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека. О сем надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать. Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия. И для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в Слове Правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Позже будем читать и далее, пока то, что прочитал, прочитаем в современном переводе, вы можете следить. 7 стиха. «В дни своей земной жизни он вознес с воплем и плачем просьбы и мольбы к тому, кто мог спасти его от смерти, и был услышан за свое благоговение». Наверняка речь идет о молитве в Гефсиманском саду, когда Иисус, да, были под как капли крови, молился Отцу: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Когда он просил, единственный раз в жизни просил молитвенной поддержки у своих учеников, Бог столкнулся с такой трудной задачей, что вынужден был обратиться за помощью к людям. Да, если до сих пор он лишь наставлял и помогал им, но в этот момент его задача была настолько сложна, что он не побрезгивал. Да, он, ему, для этого, ему было не страшно и не стыдно признаться, что он, Иисус, нуждается в помощи. Да, обратился за помощью к своим ученикам, просил их молиться, бодрствовать, поддержать его, но они не смогли. Да, они засынали. Трижды он просил, они все равно засынали, проигрывали плоти своей. Но из-за того, что он просил искренне от сердца, да, принимая волю, которая предстояла ему и была совершенно непроста для него, отец, конечно же, не оставил его без поддержки. Здесь написано, был услышан за свое благоговение. Да, ангелы пришли, служили его, укрепляли. Да. Хотя он и был сыном, но через страдания научился послушанию. И став совершенным, сделался для всех, кто ему послушен, причиной их вечного спасения. Аллилуйя. На минуточку. Да, не первый раз апостол Павел пишет подобные вещи. Филиппийцам говорит то же самое. Хотя он и был сыном, но через страдания научился послушанию. Помните, Филиппийцам говорит, он, будучи Богом, не почитал себя быть равным Богу, да, пришел на землю, да, был послушен даже до смерти крестной, да, и посему Бог и превознес, и дал ему имя превыше всякого имени. То есть он говорит, благодаря послушанию удостоился имени. Не потому, что был сыном Божьим, не потому, что сын небесного Отца, единородный, единосущный ему, да, но потому, что был послушен до конца. Поэтому удостоился. Здесь апостол Павел говорит, что через страдания научился настоящему послушанию. Хотя он и был сыном. Представляете, хоть и сын. Но точно так же, как и каждый из нас, настоящему послушанию научился через страдания. Или как здесь написано в синодальном переводе. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. Или же в страданиях обрел навык, умение, способность быть послушным. Аллилуйя. Вот то послушание, о котором говорит Бог, оно совершается вопреки давлению обстоятельств. Быть послушным, когда это выгодно, понимаешь, когда твои интересы совпадают, когда это комфортно. Ну, если я скажу, Ева, пошли на улицу гулять. Она, конечно, пошли, да. Ева, иди мороженое есть. Нет проблем, пошли, да. Но если скажу, Ева, убери игрушки. Вот тут уже проявится, действительно ли у тебя дочь послушна или нет, да. Потому что, ну, это не всегда совпадает с ее желаниями, понимаешь. Вот точно так же и здесь. Настоящему послушанию каждый из нас может научиться, только столкнувшись со страданиями и трудностями. Только то послушание ценно, когда совершается вопреки преодолениям, трудностям. Когда быть послушным, это значит поставить себя под давление. Когда есть серьезное искушение и давление предать Бога, отвернуться от Него. И ту же самый путь, да, никакого исключения, прошел и единородный, единосущный Отцу Сын Его. Да? Аллилуйя. Хотя он и был сыном, но для него не было блата. Мы должны понять, отец справедлив. Отец справедлив. Тот однажды говорил, вот а почему, если это его сын, зачем он его отдал на крест? Кто-то даже говорил, не лучше, я лучше сам бы пошел на крест. Но это человеческая природа, натура. Своих детей оградить от всех трудностей, от всего, понимаете? За них все решать, уроки учить до 11 класса и в институте, понимаете? я не знаю, все за них до 40 лет делать, они хай посидят, отдохнут, погуляют, понимаете? Бог не так. Он знает, как лучше, он совершает, он ни в коем случае бы никогда в истории, ни при каких обстоятельствах не посадил бы на царство во вселенной, сотворенным им, человека, существо, которое ни в коем случае не достойно этого, за самое великое послушание в истории, самая великая награда. И наоборот. Кто удостоится самой великой награды? Тот, кто явил самое великое послушание в истории. Это был Иисус Сын. И поэтому сегодня ни одно существо во вселенной не может оспорить, да, право Иисуса это место занять. Никто не скажет, что он недостоин. Никто не упрекнет Бога в том, что он несправедлив. Понимаете? Так как был послушен даже до смерти крестной, филиппийцам написано. Поэтому Бог и превознес его, и дал ему имя. Именно поэтому, дорогие, если бы Иисус не был, если бы он не стал послушен до смерти крестной, он никогда бы в жизни не стал Господом, никогда бы в жизни не стал царем царей, не было ему подкорено вселенной, независимо от того, что он был рожден в доме отца. Аллилуйя. Согласно усмотренной воле Божией, согласно мудрости его, единственным способом научиться послушанию, это пройти через трудности. Хотите это принять или нет, но это правда. Аллилуйя. Это причина трудностей в земной жизни. Это причина, почему мы помещены в эти обстоятельства. Иисус не заслуживал трудностей, но он сталкивался с ними, и это формировало его. Аллилуйя. Хотя он и был сыном, но через страдания научился послушанию и, став совершенным, то есть до этого не был, с точки зрения отца, он не был достоин на тот момент совершенного места, потому что не прошел испытания. Да, он ни разу не согрешал, но у него не было никогда такой возможности согрешить, как была на земле. Да, он всегда был послушен, и до этого в истории, когда творил землю, когда служил Богу тысячи лет до того, как взошел на крест и пришел на землю, он всегда был послушен, но у него никогда в жизни не было такой проверки, как была земная жизнь. У него не было никогда такого искушения, стоявшего перед ним, что однажды он сказал: «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». Аллилуйя. Слава Богу. И совершившись, или же, что такое совершиться? Вот когда ты занимаешь, становишься вот как раз тем, кем Бог хочет видеть тебя. Аллилуйя. Когда твое призвание, когда ты совершаешься, когда наилучшее, что Бог предопределил для тебя в твоей жизни, происходит, ты стал совершенным. Аллилуйя. Совершившись. Он и до этого был без изъяна, но все равно был не таким, каким хотел видеть его отец. Аллилуйя. Совершившись. Аллилуйя. Возможно, он и был совершенным, да, но ему нужно было что-то показать в селе, доказать, понимаете? Доказать. Аллилуйя. Чтобы не мог никто упрекнуть. И, свершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Аллилуйя. Он за свое послушание был спасен. Аллилуйя. Мы благодаря его, да? Мы послушны Христу, идем за ним, и он нас везет за собой в это царство, да? Втягивает. Был наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека, или же вечным первосвященником. Почему такой прообраз используется? Вы знаете эту личность из истории, из Ветхого Завета, Мелхиседек, царь Салима, священник, которому Авраам принес десятину. Да, правда в том, что Библия умалчивает, все родословные израильские умалчивают о том, откуда этот Мелхиседек появился, его родстве, кто были его родителями, да, какого колена он, откуда происходил, когда умер, когда родился, ничего нет. А израильтяне движимы такой вот мировоззрением. Если этого нету в Торе, значит этого не было вовсе. Поэтому, знаете, вот традиция израильская, она Мелхиседека почитает вечным. Пришел ниоткуда, ушел непонятно куда. Знаете, вот навечно он первосвященник. Потому здесь этот прообраз использует и апостол Павел, говорит о том, что он стал первосвященником так же вечным, как и Мелхиседек. Да, вот по чину Мелхиседека. Аллилуйя. А всем надлежало бы нам говорить много. Вот вам, той церкви, которая вы есть, говорит он Павел церкви в евреям, да? Вы уже не вчера пришли в церковь, да? Вы уже столько лет во Христе. Аллилуйя. Вот о чем нам нужно было бы с вами много говорить. Вот об этом. Но трудно истолковать. Аллилуйя. Современный перевод. Я читаю, где это. Аллилуйя. Об этом мы могли бы сказать многое, или нам бы нужно было говорить много, но вам нелегко это объяснить, ведь до вас с трудом доходит. Или же, еще более интересный мягкий перевод, вы стали тугоумными, вы тугие. Понимаешь? Вот как говорит, люди не обернутся, Иисус, да, не обратятся, чтобы я исцелил их, да? Сердца черствы, глаза слепы, уши глухи. Да? В один момент мы приняли это весть спасения, примирились с ним. Но вдруг в какой-то момент мы перестаем быть мягкими для Бога, чтобы Он вел нас дальше. Павел говорит, вот то, о чем мы должны с вами, зрелой церковью, говорить много. Но вы не способны это принять, переживать это, да, усвоить. Вам самим, 12 стих читаю, да? Вам самим уже пора стать учителями. Дело не в том, что каждому стоит стоять за кафедрой, потому что не все учителя. Да, это дар пятикратного служения. Апостол Павел не об этом говорит. Вам нужно быть уже теми людьми, которые не просто сами стоят, но учат кого-то, наставляют, воодушевляют, помогают стоять и совершиться. Вместо того, чтобы сам колебаться, ты уже должен стоять настолько крепко, чтобы не то же сам не колебаться, но уже и другим помогать стоять и приводить в веру. Аллилуйя. Судя по времени, вам уже должно быть учителями, никакими не младенцами, уже учителями должны быть. Столько лет во Христе, столько лет сидите за партой, да? А вы снова нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь научил вас азбуке Божьего Слова. Вот кем вы стали. Вам опять нужно молоко, а не твердая пища. Павел принес целый прицеп твердой пищи. Дорогие, ешьте шашлыки, да? Они не могут. Кусочек сидят и изблюют. Желудочки слабенькие, да? Непривыкшие. Потому что мы молочко и киселик всю жизнь пьем. Павел говорит, алло, 20 лет уже вам. А вы азбуку любите с картинками, понимаете? А нам азбуку давай. Мы пугаемся от формул с косинусами, синусами, понимаете? Нам вот азбука нравится. Нам стишки нужны. Мама мыла раму, мы это хотим. Павел говорит, вам уже не должно быть младенцем. Да, это умиляет, если ребенок двухлетний ведет себя как младенец. Но когда 20-летний ведет себя точно так же, как двухлетний, это уже никого не умиляет. Это пугает людей. Понимаете? Это страшно. Это ненормально. Павел говорит, вы сейчас в ненормальном состоянии находитесь, вы любите молочко до сих пор, вы на молочке сидите, на детской пище. Это ненормально. Так вы никогда учителями не станете. Вот почему мы и младенцы. Я пришел говорить вам твердую пищу, но вы не можете принять, вам снова молоко давай. Аллилуйя. О чем? Что за твердая пища? Он же говорит, то, о чем я хотел с вами говорить много. О том, что даже Сыну Отца Небесного пришлось столкнуться со страданиями, чтобы занять то место, которое Он занял. Мы все плачем от страдания, трудностей. Церковь из евреев была не исключением. Это была церковь хорошая, обратившаяся из иудеев, которые пережили гонения от братьев своих, сталкивались с гонением, которое начиналось в империи уже от Рима. Они сталкивались все время трудностями и начали колебаться, их вера слабела, и многие, конечно, заплакали. Почему, Господь? Да? Мы устали, нам надоело, да? Как же так? Они в свое время принимали. Аллилуйя. Но Павел говорит, дорогие, мы должны были говорить с вами о том, что даже Христос, Сын Божий, пришел и сел на трон не просто так. Если бы не этот путь, который он прошел через страдания, он бы никогда не научился истинному послушанию, никогда бы не совершился, не стал совершенным. Аллилуйя. И нас ведет тем же путем. Иисус говорит, кто хочет идти за мной, отверни себя, возьми крест, следуй за мной. Он не скрывает нас, он говорит нам честно, в этом мире вас ждут скорбь. В этом мире вас ожидают трудности, современный период говорит так, но мужайтесь, я победил мир. Иоанн говорит, что это за победа? Он передал в наши руки победу, которая есть вера наша, да? Убеждения, которые движут нам за Христом вслед, не помогая нам сохранять это движение. Аллилуйя. Нам нужно было говорить много о том. Аллилуйя. Но вы не способны это вместить. Я говорю вам, вы соблазняетесь. Ты нам что-то говоришь такое, что расстраивает нас. Включи нам дальше какую-нибудь там сказку о волшебнике из изумрудного города, мы посмотрим. Почитаем что-нибудь льстящее нашим ушам. Ну что, вам, вы сейчас придете в зал, я буду вам рассказать, ребята, все будет хорошо, все замечательно, все прекрасно, да? Дорогие, будет все прекрасно, все замечательно, но будет свое «если». Да? У Бога всегда есть «если», и нужно разбирать, нужно говорить честно. Если будешь так, вот как ты сейчас себя ведешь, ничего хорошо, ничего прекрасного не будет. Но даже если ты будешь совершенно послушным, даже если ты будешь совершенно послушным христианином, даже в таком случае у тебя ждут в жизни трудности. И тебе придется иметь веру, чтобы их преодолевать, потому что так, только так ты свершись, а только так твое послушание будет проверено и доказано, и явлено для всех. Аллилуйя. Я не хочу это слышать. Дайте мне снова молочко. А дальше апостол Павел говорит нам, что он называет молоком с его точки зрения. Аллилуйя. 12 стих я читал вам, да? Вам самим уже давно пора стать учителями, а вы снова нуждаетесь в том, чтобы кто-нибудь научил вас азбуке Божьего Слова. Вот кем вы стали. Вам опять нужно молоко, не твердая пища. Ведь всякий, кто питается молоком, не разбирается в том, что верно, а что нет, потому что он еще младенец. Твердая пища для зрелых людей. Их ум, благодаря опыту, способен различать добро и зло. Или же всякий, каждый, любой, кто питается молоком, кто сидит на молоке, он остается младенцем, независимо от того, сколько лет он уже в церковь ходит. Знаешь, надо проверить, в какую церковь ты ходишь, какую проповедь ты слушаешь, какие книги читаешь, что ты принимаешь. И от того, потому что ты можешь и 40 лет сидеть на этих книгах, но оставаться младенцем, если ты ешь одно молоко. Понимаешь? Аллилуйя. Любой, кто питается молоком, всякий, кто питается молоком, не разбирается в том, что верно, а что нет. Вот почему проблема, потому что многие христиане остаются младенцами, и вот их снова уносят направо, налево, сметают всякие обольщения, какие-то соблазны, люди увлекаются какими-то философиями, течениями, разбиваются их жизни вдребезги, да? Разочарования постоянно переживают, потому что они не наставлены, их разум не изменен, согласно Слову Божьему. Ведь Библия говорит нам, что разум верный у всех, кто соблюдает Слово Твое. Аллилуйя. Они научены. Их мозг, их мышление не обтесано Словом Божьим. Малейший дискомфорт, малейшее давление, они сразу же этот инструмент отвергали. Они говорили, больно, колит, не надо это. Как я к зубному врачу в детстве, помню, не давал, держал за руки, не давал, чтобы он залез инструментом мне в рот. С криками, мама уговаривала, со слезами, позволь поучи, полечить тебе зубы, понимаешь? Нет, мне больно. Вот точно так же мы бывает. Бог лезет, говорит что-то. Да, Слово Божие в этом же послании Павел говорит, только в 4 главе, подобно мечу обоюдоострому, которое проникает до разделения души, духа, суставы, мозгов, судит помышления сердечные. Оно как меч проникает в плоть, понимаете? Вот меч обоюдоострый, это значит заточенный с двух сторон, понимаете? Это не тот, который у монголов рубили сбоку, да? А вот такой, с двух сторон заточенный, как у римских солдат. Он проницает вплоть до самой глубины, насквозь способен проколоть тебя. Он говорит, как до суставов и мозгов, до судит помышления сердечные, в самую глубину залазит тебя. И часто это больно, неприятно. Он обличает тебя, мысли твои обличает, да? Аллилуйя. Судит помышление сердечное, выносит суд стремлением твоего сердца. Аллилуйя. Ты говоришь, не надо, не хочу. Дайте другое, дайте что-то комфортное. Да, вот Библия говорит нам, Тимофей предупреждает, люди от истины отвратят слух и обратятся к басням. Будут искать щелей, которые льстили бы слуху их. И мы с вами сегодня, к сожалению, живем в это время. Или к счастью, я не знаю, как сказать даже. Аллилуйя. Не надо. Дай басни. Дай комфортное. Дай радостное. Но Павел говорит, если ты будешь так относиться к этому, ты никогда не станешь тем, который способен отличать Божье от небожьего. Правду от неправды. Истину от неистины. Аллилуйя. Останешься младенцем. Аллилуйя. Всякий, кто питается молоком, не разбирается в том, что верно, а что нет, потому что он младенец. Эти люди, которые вечно кричат, а почему это происходит, почему то происходит, как же так? Никогда не понимают воли Божьей, ведения Его. В чем участвовать, чему прилагать руку? Участвовать в бесконечном череде бесполезных и бесплодных дел тьмы, как говорит апостол Павел Ефесянам. Но твердая пища для зрелых, их ум благодаря опыту, благодаря тому, что они долгое время эту пищу едят, да, взаимоотношения с Богом состоят, способен различать добро и зло. Аллилуйя. Читаем дальше. 6 глава. Одно послание, неразрывно. Посему, то бишь поэтому, вот потому, что я вам все вот это выше говорил, поэтому, призыв следующий звучит. Поэтому, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. Давайте свои азбуки уже оставим, ребята. Давайте это молочко уже не будем есть. Давайте поспешим. Быстрее. Вы много упустили, говорит. Вам по времени уже учителями надо быть. Вы упустили и так много времени. Давайте поспешим к совершенству. Оставив начатки. И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещении, возложении рук, воскресении мертвых и о суде вечном. И это сделаем, если Бог позволит. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастными Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаяниями, покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божьего и ругаются Ему. Я прочитаю вам современный перевод этих 6 стихов, что сейчас прочитал выше. Поэтому, 1 стих говорит, поэтому пора уже нам от первоначального учения о Христе перейти к понятиям, требующим зрелости. Аллилуйя. Не надо снова возвращаться к закладке фундамента, к прописным истинам, таким как отказ от дел, ведущих к смерти. Представляете, апостол Павел, отказ от дел, ведущих к смерти, здесь считает азбукой, молоком, прописной истиной первоначальной. К сожалению, мы сегодня пошли дальше, мы преуспели. То есть мы, для нас отказ от дел, ведущих к смерти, даже не молоко. Ну, что же мы едим, понимаете, если это даже не молоко? Потому что мы растем в церквях, зачастую слышим проповедь, где вообще никак не связывают, да, твое спасение с отказом от дел, ведущих к смерти. С точки зрения апостола Павла, это прописная истина, тривиальная, само собой разумеющаяся. То есть он и церкви, насаженные им, даже не думали, что можно как-то прийти на небо, если ты не каешься, если ты не отворачиваешься от греха. Мы почему-то так думаем сегодня. То есть только, получается то, какое сегодня есть, которое тогда у них было молоко и наше, это два разных молока даже, понимаете? Он учение о покаянии еще молоком называет, начатками, азбукой. Это то прописное, начальное. То есть каждый, кто входит в Царство Божие, должен отвернуться от греховного мирского образа жизни. Это само собой разумеющееся. Это тривиальная истина. Об этом не будем много говорить, как бы говорит он. Да? Аллилуйя. Не будем снова возвращаться к прописным истинам. Таким, как отказ от дел, ведущих к смерти. Вера в Бога, само собой разумеющаяся, да, Библия говорит нам, что приходящий к Богу веровал, что Он есть, ищущим Его воздает. Учение об очистительных обрядах и возложении рук, мы с вами понимаем, что и эта церковь была, перешла из иудаизма, в котором была целая огромная череда всевозможных очистительных обрядов, праздников, да и языческие всевозможные религии изобиловали подобными вещами. И, конечно же, во многих посланиях апостол Павел и другие разбираются с тем, что это все пустое, прошедшее, о том, что совершенно, скажем так, у Бога другой подход в Новом Завете. Аллилуйя. Но об этом мы не будем снова говорить. Зачем снова и снова говорить об этом? Да, ну это то все равно, чтобы если бы я приходил или на собрание, и вам каждое собрание, вы приходите и говорю, ребята, не надо иконам молиться, понимаете? Не надо целовать деревяшки, железки или еще что-то. Не надо катать яйца по могилкам, понимаете? Прыгать через костер на Ивана Купала, страшный языческий грех, глупость полнейшая. Это, если бы я вам каждый раз это рассказывал, да? Это было бы как-то глупо и ненормально, да? Понимаете? Но это само собой разумеется. Аллилуйя. Читаю дальше. Воскресение мертвых и вечный суд. Это все апостол Павел относит к прописной истине, азбука Христова. Да? Но многие на этом зацикливаются, им нравится об этом слушать снова и снова. Давайте поговорим о небесном, о суде вечном. Павел же хочет, чтобы мы больше говорили о прикладном. Да? Иисуса спрашивали о небесном, о вечном. Он говорит, как я открою вам небесное, если вы земного принять не можете? Какое назидание вы получаете от того, если больше будете узнавать о том, как устроено Царство Небесное, какие там улицы в Небесном Иерусалиме, как устроен этот город, как Господь правит миром. Откуда? Кто-то, я помню, меня однажды волновал вопрос, откуда взялся Бог? Он нас сотворил, а кто его? Где он взялся? Ну, глупо, конечно. Он говорит, я начаток. Он это то, что было в начале. Я альфа и омега. Кого-то волнует вопрос, был ли попок у Адама, да? Многие другие очень важные вопросы, которые не имеют никакого прикладного значения, которые вообще никак не влияют на то, как тебе жить сейчас. Кто-то гадает над книгой Откровения, там может быть какие-то сложные для разумения места Писания, сокрушается об этом. Когда же церковь будет забрана, до времени скорби или после, или во время? Какая разница? Я верю, что Писание вообще намеренно говорит об этом двояко, да? Потому что хочет. Господь говорит, будет, я приду как тать, неожиданно. Аллилуйя. Будь верен до конца. Сокрыто принадлежит Господу, да? Но мы хотим знать. Нам нравится говорить о небесном. Нам нравится говорить о пророчествах, обо всем. Почему? Потому что это ничего не требует от нас. Я буду сейчас рассказывать проповедь на основании книги Откровения о том, как будет на небесах, да. Тут мы на домашней группе недавно тысячелетнее царство разбирали, да, и еще что-то. И, конечно, интересно все это слушать. Но как это сегодня тебе поможет идти в своей семье, там, быть верным Христу, да, следовать за Ним в твоей сегодняшней жизни. Поэтому нормально, конечно, говорить об этом. Иногда это назидает, если в меру, если иногда, конечно, это назидает, да. Но если ты все время сидишь на этом, это не полезно. Аллилуйя. Павел говорит, давайте устремимся, оставим прописные истины Царства Божьего. Поспешим к совершенному. Аллилуйя. Так мы и поступим, если на то будет Божья воля. Ведь если люди однажды, вот 4 стиха читаю, если будет воля Божья, мы и к этим истинам вернемся. Аллилуйя. 4 стих говорит, ведь если люди однажды, озаренные светом, вкусившие силы небесного дара, стали сопричастны Духу и на себе испытали доброту Божьего Слова и духовные силы грядущего века, но затем отпали, то их уже невозможно привести и заново к раскаянию, потому что они во вред себе опять распинают Божьего Сына и выставляют Его на посмешище. Вот такое вот послание. Да, о чем говорит апостол Павел? Ну, это можно, эти стихи можно понять, только если мы понимаем в контексте. Он сейчас говорит о том, что проповедуется в церкви. Он говорит о том, что нужно оставить вот то учение, нужно оставить прописные истины, начальное учение, учение о Христе, обращение от мертвых дел. Вот это вот начальное стоит оставить и поспешить дальше. Потому что невозможно, продолжает он, человека, познавшего Слово Божие, отпавшего, снова обновлять покаяние. Что он имеет в виду? Почему такой переход? Потому что некоторые, знаете, они приходят, вот для них вот приход в церковь, они прибегают ко Христу каждый день, как первый раз. Кто-то однажды говорил, что вырос в церкви, в которой звучало три проповеди. Одна тема была благодать Христова, да, умер за наши грехи, чтобы верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Другая была о десятине, а третья какая, я забыл. Может быть, я не знаю, три проповеди вот так вот тасуют, как колоду карт одна с другой. Вообще непонятно, да? Вот некоторые приходят каждый раз, надеясь, что вот как первый раз ко Христу. Что, когда ты пришел первый раз ко Христу, что произошло? Покаялся, примирился, возвал к Ему, будь моим Господом, Спасителем, веди меня, да? Что произошло? Твоя жизнь была перечеркнута до этого, вся, что было. Господь говорит, все, мы вчерашнее забыли, живи теперь для правды, я помогу тебе идти этим путем. Все было мыто, ты был прощен, твоя жизнь, значит, с чистого листа. Всякая вина твоя, Иисус взял предписание тебе закона, пригвоздил ко Христу, Он сказал, почитайте на мне, Он искупил тебя от наказания. Но что бы произошло, если бы сразу после этого ты вышел в мир и пошел сразу грешить, воровать, обманывать, блудить. Потому что понял. Смотри, так я в субботу приду, точно так же покаюсь и опять с чистого листа. Потом пойду сразу же опять точно так же воровать, грешить, обманывать, блудить. В среду приду опять. Господи, каюсь, стань Господом, Спасителем жизни моей. Ну, можно было бы еще каждое служение, водное хрещение принимать, чтобы уже так, знаете, конкретно. Вот у некоторых вот такая жизнь со Христом. Я падаю, но встаю. То есть люди даже не собираются посвящать Ему жизнь. Как Библия говорит, умер Христос за нас, чтобы мы уже жили для Него. Они каждый раз в указу прибегают к Христу: Господи, прости меня, я грешник, как тот грешник, который мытарем в храме молился. Прости меня, все, каюсь, Господи, прости меня, все меня, Господи. Призываю Тебя, Христос, Ты Спаситель мой, Ты, да, пролил кровь за меня. И Христос омывает тебя, и ты, фух, вышел и пошел в кабак гулять. Я раньше, кстати, в начале первого года моей христианской жизни так и ходил в церковь. Живешь себе, как мирской. Знаешь, вечером прибегу опять ко Христу. То есть ты даже не стремишься менять жизнь, плодотворность. Вот что, о чем буду дальше говорить. В твоей жизни этого не происходит. Ты надеешься на начатке, на призыве к покаянию, на вот этом евангельской проповеди всю жизнь проскакать. То есть ни на йоту не продвинуться в совершенстве, ни на йоту не продвинуться в посвящении, познании Бога, взаимоотношениях с Ним. Оставаться таким же, как Он есть, просто ты взял, и я буду просто каждый вечер каяться, каждый вечер креститься, каждый вечер падать перед Христом, призывая кровь Его на себя. Понимаете? И мне все пройдет. Я понял, не нужно быть послушным, не нужно совершаться. Живи как хочешь, просто каждый вечер взывай ко Христу. Павел говорит, невозможно вкусившего, примирившегося и отпавшего снова обновлять покаянием. Невозможно. Аллилуйя. Понимаете? Так нельзя, так не прокатит. Строить церковь на евангельской проповеди, это неправильно. Когда ты постоянно, у тебя каждое собрание, каждый день, евангельское, евангельское. Нет, но я понимаю, может, если у тебя приток, люди все время идут, и ты все время в евангельскую проповедь, но в таком случае всем другим, да, нужно на домашних группах, в личном общении, я не знаю, слышать совершенно другое слово. Иначе они будут в обольщении, они не идут никуда дальше за тобой. Ты их только и научил, что прибегать к Христу с криками «Прости меня». Думая, что все пройдет. И ты идешь и живешь, как хочешь. То есть ты не отвернулся от мертвых дел к жизни для правды. Жизнь для правды никогда и не являлась твоим устремлением. Ты просто лукаво понял. Надо просто каждый день взывать ко Христу, и все пройдет. Некоторые так и строят. В огромном количестве популярных конфессий нет такого призыва к святости, посвящению. Люди злоупотребляют проповедью евангельской, где люди начинают думать, что что хочешь, как хочешь, живи, главное, взывай ко Христу вовремя и кайся перед Ним. И Он так меня любит, и Он все простит и омоет. Но Павел говорит, дорогие, если ты познал Христа и отвернулся к этой жизни, от которой избежал, аллилуйя, так нельзя, так не пройдет, невозможно, аллилуйя. Если ты испытал доброту Божьего Слова, вот ты пришел, говорит, Бог прямо сейчас готов простить тебя. Я принимаю, Господи, обними меня, иду к Тебе. А в твоем сердце нет даже намерения на это обращение. Кто-то понял, откровение получил. Бог добрый, Бог любит. Этим можно злоупотреблять. Иуда, брат, Иуда, да, Иуда пишет, брат Господень, что люди обращают благодать Господа нашего в повод к распутству. Так не пройдет. Иисус говорит, ненавижу дела николаитов, да, когда народ Божий вводят в грех. Так не пройдет. Аллилуйя. Благодать для устремившихся к святости, послушанию и плодотворности, а не для тех, которые не меняли устремление сердца своего, но все намерения их грех, зло во всякое время, для них никакой благодати нету, потому что в сердцах их перемен не произошло. Понимаете? Невозможно, познав Божие, избрать Его и потом отвернуться от Него, избрать мирское. Да? Вечером притекается пред Ним, не меняя перемен в своем сердце, не производя перемен в своем сердце. То есть даже ты понимаешь, я завтра буду делать то же самое, мирское, злое. Я не собираюсь отворачиваться, мне плевать на волю Божию. Буду жить, как весь мир. Мир дурак, потому что мир просто не понял одной истины, что надо просто вовремя каяться перед Христом. Некоторые думают, что только этого достаточно. Добав ежевечернее покаяние в свою жизнь, и все. И ты в шоколаде. И живи, как хочешь. Бог все простит. Павел говорит, нет, дорогие, у вас в жизни должны прийти плоды. Вот в таком случае люди, которые верят вот так, они всю жизнь остаются младенцами. Мама, дай. Мама, покорми. Дорогая, тебе уже 25 лет, найди работу, и ты мне уже дай, а не я тебе, понимаешь? Пора учить, пора что-то делать, пора начинать убирать в доме, помогать, что-то делать, понимаешь? Все, хватит. А некоторые поняли, мама дорогая, мама любит так, можно злоупотреблять, тянуть с ее все соки всю жизнь, она будет напрягаться, рваться. Аллилуйя, так не пройдет. Зачем? Если мама помогает ездить на шее, то позволяет, то зачем вообще стараться что-то? А если еще мама вечная, тогда тем ладно, тем более. Да? Мама всесильная, мама вечная, мама никогда не умрет. Зачем тогда вообще? Аллилуйя. Нет, такой подход он ошибочен. И апостол Павел продолжает эту мысль. Земля, да, питавшая многократно, сходящая на нее дождь и превращающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получает благословение от Бога. А производящая тернии и волчцы негодна и близка к проклятию, конец которой сожжение. Два стиха, современный перевод, 7-8 стих. Так, да, так земля, которая впитывает чистые дожди. Вот так, то есть апостол Павел, вот, это иллюстрация к тому, что я сказал выше. Вот подобным образом земля, которая впитывает чистые дожди и рождает урожай на благо тем, кто ее обрабатывает, получает от Бога благословение. Второй раз, да, ну, может не второй, я не знаю, но снова Господь устами апостола обращается к этому примеру. Однажды Иисус нам притчу о почвах рассказывал. Помните? Добрая почва, плохая, каменистая. Да? Вот здесь апостол Павел снова к этим почвам приходит. Понятно, что под почвами имеет в виду нас. Да? Вот таким образом земля, которая впитывает частые дожди и рождает урожай на благо тем, кто ее обрабатывает, получает от Бога благословение. Но земля, производящая лишь чертополох и терновник, признают негодной и проклятой, конец ее сгореть в огне. О чем он здесь? Это что, для фермеров пособие? Нет. Он говорит, вот подобным образом, та земля, которая принимает от Бога дожди, солнце, возделывание и приносит урожай тому, кто ее возделывает, такая земля будет благословенна Богом. Та же, которая, точно так же, как первая, принимает от Бога дождь, солнце, возделывание, но в отличие от первой, рождает не урожай, а рождает лишь волчцы, да? Чертополох и терновник, сорняки. То есть земля, которая не способна принести добрый урожай, она тому, кто ее возделывает, не нужна. Она проклята и близка к тому, что будет сожжена. Вот зрелая пища, понимаете? Мы должны оставить с вами начатки и говорить о взрослом. Невозможно сидеть на евангельской проповеди, жить как хочешь. К сожалению, некоторые христиане, общаясь с некоторыми, ты прям, иногда даже в церкви бывает, общаясь с кем-то из вас, и меня просто жуть берет, дорогие, так расстраивают меня люди. Я не буду называть вас, вспоминать там или еще что-то, но иногда ты просто стоишь и думаешь, Господи, Боже мой, вам в одно ухо влетает, другое вылетает. Ты иногда общаешься с людьми, у которых те же цели, те же стремления, что у людей мира сего. Их духовное не колышет. Все мысли только о земном, временном. Тоже хотят, что и люди мира сего. Абсолютно. Получше устроиться, заработать денег, карьера, семья. Все вот это, комфорт земной, плодотворность для Бога. И они, их не волнует, что церковь растет, она не растет. Плодотворно ли царство или нет. Как дела у братьев, сестер в церкви, не волнует. Понимаешь, у них задача одна, свое, эгоистичное, решить. Вот если в моем доме будет успех, если никто болеть не будет. Мне вообще плевать, что с этой церковью будет. Я притащу свою плотяру вонючую на собрание раз в неделю и кину десятинку. Можете быть довольны. Меня вообще не колышет, что происходит с церковью, еще что-то с братьями и сестрами. Я и хожу сюда, и тягаю свою плоть для того, чтобы заставить Бога дать мне денег, исцелить от болезней, благословить мою семью, сделать лучше мои взаимоотношения с родственниками, иными словами, получить все то, что люди мира сего и ищут, и хотят. плод, ты, вот ты общаешься с человеком и понимаешь, он не горит плодом. Он вообще не понимает, что жизнь его бесполезна, бесплодна, он никуда не стремится. Плода Богу не приносит вообще. Судит об успехе вот так. Если у тебя деньги, здоровье, взаимоотношения, все в порядке, ты успешен. А успехе надо судить иначе. Твоя жизнь плодотворна или нет? Вот если нет, стоит бить в колокола. Потому что Бог говорит, если я на тебя лью дождь, я возделываю тебя, я удобряю тебя, я забочусь о тебе, я благодать тебе даю, а ничего, кроме терновника и чертополоха, ты мне не рождаешь, ты близок к проклятию. Я скоро выброшу тебя в огонь. Еще предтеча Иоанн говорил, секира у корней дерев лежит. Аллилуйя. Добрый садовник Иисус говорит, что? Я еще в этом году ее обложу навозом. Я еще в этом году обложу навозом. Хозяин сада говорит, хорошо, я подожду. Но топорчик тут оставлю. Чтоб ты знал, это не потому, что я забыл. Это чтоб ты смотрел и помнил. Аллилуйя. Павел говорит, это зрелая пища, способен съесть. Дорогие, на сегодняшний день мой желудок настолько работает хорошо, да, духовный, что я с легкостью это ем, я сейчас пойду домой в хорошем настроении. Буду шутить, смеяться. Это никак, это моя проповедь, это откровение не портит мое настроение, потому что мой желудок способен это принять, я понимаю, это Слово Божие. Нет проблем, я к этому устремлен. Я этим и озадачен, я именно так и вижу Царство Божие. На их глазах уже нет, тысячу лет уже нет никаких иллюзий. Ну, не тысячу лет, я утрирую, шучу, конечно. Но лет пять уже точно иллюзий нет никаких у меня. А последних 2-3 года точно нет, совсем уже нет, понимаете? Я не пытаюсь вам, ради того, чтобы угодить вашим глазам и ушам, рисовать брехню, иллюзию того, что ты, придя, переступив порог церкви, попадаешь в жизнь, избавленную от трудностей, от испытаний, от вызовов. Нет, это ложь все. Я даже не собираюсь вам врать насчет того, что если твоя жизнь будет бесплодной, ты в Царство Божие пойдешь. Это ложь. Ведь Иисус в Евангелии от Иоанна говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. 15-16 Евангелия от Иоанна. Чтобы вы шли и приносили плод. Бог говорит, я вас выбрал от мира. Вот я сейчас иду на служение, мы съедем с женой и с ребенком, да? И я смотрю, как люди ходят, и я думаю об этом. Я не делился с Леной, но иду и думаю об этом. Вот люди бегают, тысячи, миллионы людей. А Бог вот берет и ищет. Понимаете? Говорит, этот. Я тебя избрал. Люди на земле получаются совершенно случайным образом. Соединили сперматозоид с яйцеклеткой, набор генов там какой-то произошел, получился какой-то человек. Бог посмотрел на него. И сразу все понял. Понимаете? Конечно же, он будет ему являть дожди, солнце в определенное время, будет работать относительно его, он пошлет тебя или меня, чтобы ему благовествовать, но он заранее уже знает. Ответит этот человек на призыв, сохранит верность через всю жизнь. Или придет в церковь, посидит годик, пока его не прижмет жизнь хорошенько и удерет снова назад. Он знает все о тебе. Понимаешь? Но он взял, увидел меня, моего соседа увидел, меня увидел, да? И он понял, с этим стоит особо сильно работать, усердствовать. А с этим, как не усердствуй, толка не будет. Бог говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. Я иду и думаю, вот ходят эти миллионы. Сейчас еще в Ветхом Завете пророк, говоривший царю Асе, говорил, очи Божии обозревают всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце полно предано ему. Кто-то говорил однажды, что это слова означают, неистово ищут, перебирают миллионы вариантов, чтобы наконец найти ту самую жемчужину, драгоценную для него. Я смотрел как-то программы о том, как до сих пор где-то в тропических странах моют золото. Там сотни килограмм, может быть тонн за день породы перемывают в реке вот этой воды, чтобы там в конце рабочего дня целая семья вот этих вот старателей намыли где-то 1 грамм золота, вот такую горошину. Понимаете? Это Бог моет, 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 ищет, смотрит. Нашел. Аллилуйя. Он приводит тебя. Я иду, думаю об этом. Мне это удивительно все становится. Начинаю об этом размышлять. Бог говорит, этот устоит, этот не предаст. Из этого можно сделать таким, как мой сын, он может стать. Я вот именно ему, и залью на него всю благодать свою, всю силу, всю помощь. Никакой дьявол не убьет его. Я не позволю ему. Я буду помогать ему. Аллилуйя. Вот ты драгоценен так для него. Я буду возделывать, я буду удобрять, буду пахать, буду трудиться. И если он отдаст мне плод, который ожидаю получить, то что обретет от Бога благословение. Иисус говорит: я вас избрал, чтобы вы шли, приносили плод, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, он дал вам. То есть, если хотите благословения, приносите плод, говорит Христос, потому что я вас призвал не для бездействия. Я поместил этот орган в тело не для того, чтобы он там висел. Есть ли в вашем теле органы, которые просто висят? Да вы даже если волосы у вас выпадут, начинаете расстраиваться. Оказывается, и они не просто так висели, да? Как-то так я симпатичнее был. Да, это скажет. Как-то теплее. Я бывает пойду, у меня стрижка короткая, бывает постригусь, выйду с парикмахерской в такое время осеннее. И понимаю, ого, холодно без них. Казалось бы, не шерсть, без паршерстка у меня, да? Не как у овцы, но тем не менее что-то греют. У меня отец на севере был, там все мужики бородатые ходят. Тоже, казалось бы, та еще шерсть, но что-то греет, понимаете? Ноготь. Как без него в носу поковыряться, да? Женщины говорят, без маникюра вообще не могу. Привыкла там огурцы придерживать, когда крышат, или еще что-то делать, да? Нет у нас ни одного органа, который просто висит. Уже я читал много публикаций, которые говорят о том, что и аппендицит не просто висит. Там иммунитет человека формирует, там много клеток этих за иммунитет отвечающих. Аллилуйя. Вот точно так же в теле Христова. Если Бог тебя возделывает, я помню, у моего отца был огород 30 соток, который возделывали, а урожай с него было, как у хорошего хозяина, с пяти. И весь такая, вся картошка поеденная, дырявая, корявая, там земля, наверное, не подходила, какие-то, может, кислая почва, не знаю что, но бесполезно было ее возделывать. Мы этот огород бросили, оставили, перестали заниматься этим. Аллилуйя. Вот так же и Бог говорит. Но землю производящую лишь чертополох и терновник, лишь. Слава Богу за это лишь. Потому что у каждого из нас есть пожмение чертополоха на нашем участке, да? Но главное, чтобы это не был лишь чертополох. Понимаешь? Дерево, не приносящее плода доброго, срубают. Конечно же, на каждом дереве может быть парочку червивых или гнилых яблок. На каждом, самом идеальном и хорошем, есть парочку червивых гнилых яблок. Попеченных, не развитых до конца. Но проблема в том, что если на ней одни гнилые и попеченные, если 90% висящих на ней негодные. Приходят, вы видели иногда фермы, какие-то огромные вот стоят поля, неубранные. Почему? Пришел фермер, оценил урожайность и понял, я солярку даже не отобью, если я уберу это все. И бросил пропадать. Понимаешь? Пришел на поле и видит одна трава, кое-где пшеница стоит. Он понимает, не будет, не отобьется солярка. Пусть лучше мой трактор постоит, я не буду ее убирать. Вот тогда проблема. Такое поле уже никто не косит. Аллилуйя. Но землю, производящую лишь чертополох и терновник, признают негодной и проклятой. И конец ее сгореть в огне. Однако... Это уже ободрение эксклюзивно для вас. Следующий стих, да? Вот. То, что и я вам бы сказал бы. Однако, дорогие мои, мы хоть и говорим так, убеждены, что вы находитесь в лучшем положении или состоянии и стоите на пути спасения. То бишь, мы хоть так и говорим, но думаем, что вы все же почва хорошая, которая урожай приносит тому, кто ее возделывает. И не близка она к сожжению, да? Веришь, что все-таки работаем с почвой, которая, ну, просто желание Бога уменьшить количество волчиц на наших огородах, да? Ну, конечно же, речь не идет о том, что абсолютно бесплодно и негодно. Аллилуйя. Десятый стих говорит, Бог справедлив. Да, вот синодальный перевод читаю. Десятый стих. Ибо не неправеден Бог, чтобы забыл дело ваше и труд любви, которую вы оказали во имя Его, послужив и служа святым. Желаем же, чтобы каждый из вас для совершенной уверенности в надежде оказывал такую же ревность до конца, дабы вы не обленились, но продрожали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. современный перевод читаю этих стихов. Аллилуйя. Бог справедливый, поэтому не может забыть ваши дела и ту любовь, которую вы проявили во имя Его, служив и служа святому народу. Мы желаем, чтобы каждый из вас проявил такое же усердие до конца, то есть до исполнения надежды. Понимаем, какой надежды. Вы понимаете, вы церковь, которая наставлена в этой теме, знаете, что когда Бог говорит о надежде, имеет в виду надежду на спасение, на жизнь вечную. Да? И под надеждой Бог понимает ожидание, стремление обрести обещанное. Имеется в виду жизнь на небесах, нашу субботу вечную. Надежда, ожидание Царства. Чтобы он не обленился. Да, вот 11 стих. Мы желаем, чтобы каждый из вас проявил такое же усердие до конца, то есть до исполнения надежды. Конец и исполнение надежды одно и то же. Понимаете? Проявил усердие до конца, то есть до исполнения надежды, когда придет конец, когда будет суд, когда Бог отделит плевело от зерен, чтобы он, то бишь каждый этот человек, не обленился, а последовал примеру тех, кто благодаря вере и стойкости получает в наследие обещанное Богом. Аллилуйя. Церковь из евреев начала лениться, ослабевать. У них были прекрасные плоды и урожаи там когда-то. Да? Понимаешь, никогда ты на своем когда-то не проедешь. Важно то, как сейчас. Они начали ослабевать. И Павел говорит, я не говорю о том, что вы бесплодны. Я не говорю о том, что вы бестолковы. Я говорю о том, что я желаю, чтобы вы не обленились. Для чего? Для совершенной уверенности в надежде. То есть, кто может быть совершенно уверен в надежде? Петр на прошлом собрании говорил. Мы говорили о том, что только... Как он? Утверждайтесь в позиции избранных и призванных. Так поступая, никогда не приткнетесь. Так откроется вам свободный вход в царство Бога Отца. То есть, если вы будете утверждаться, укореняться, совершенствоваться, обретать у тебя плоды Духа, о которых мы говорили, вспоминали, любовь, кротость, долготерпение, возрастать в этом, так вы можете быть уверены, что для рога на небеса для вас будет открыто. Павел здесь говорит о чем? Если вы будете жить вот таким образом жизни, то есть, если у вас будет такая философия вами руководить, если вы будете стремиться быть почвой, доброй для Бога, приносящей плоть Ему, если вы не будете ослабевать в усердии, то вы можете быть совершенно уверены в том, что ваша надежда исполнится. Аллилуйя. Да вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование. Я говорю, что вы не обленились, но подражали примеру тех, которые верой и долготерпением наследуют обещанное Богом. И дальше он приводит пример Авраама. Бог, давая обетование Аврааму, как не мог никем высшим клясться, клялся самим собой, говоря: истинно, благословляя, благословлю тебя, размножая, размножу тебя. И так Авраам, долготерпев, получил обещанное. Продолжал идти. Разве был ее путь бесхмарный у Авраама? Разве не было трудностей и преодолений? Разве не нужно было ему десятки лет оставаться верным Богу? Аллилуйя. Долготерпев, Бог обещал и неоднократно подтверждал свое обещание, и в конце концов еще и поклялся ему. «Мною клянусь», — говорил. 16 стих. «Люди клянутся высшим, и клятва во удостоверение оканчивает всякий спор их. Посему и Бог», вот спустившись на человеческий уровень, когда люди, вот чтобы спор окончился, чтобы люди наконец поверили тебе, что они предполагают, они говорят: «Клянусь». Вот Бог спустился на уровень человеческий и тоже поклялся. Потому что, ну, ему вообще на самом деле нет смысла кляться. Потому что Бог вообще не говорит чего-то, что не является окончательной истиной. Каждое слово, он не праздное, он держит его и не отрекается от него. Но иногда говорит: истина, истина. Иногда говорит: клянусь. Но на самом деле каждое его слово, оно как клятва, оно вечное и непохитное. Да? Вот поэтому Иисус и говорит. И вы говорите. Пусть каждое ваше «да» будет «да», да, что сверх того от лукавого говорит. Да. Не клянись ни небом, которое престол Божий, вообще не клянись, но пусть твое «да» будет «да». Да. А что сверх того, то от лукавого. То есть Иисус говорит, у Бога каждое слово, оно железное, оно как клятва, оно нельзя отречься от него. У людей же мира сего какое? Ну, если только поклянется, если только нотариально заверить, тогда можно верить. Аллилуйя. Поэтому Иисус говорит, за каждое праздное слово человек даст отчет день сюда. Пусть вообще с ваших уст не слетает чего-то, что вы не собираетесь придерживаться. слов, за которые не собираетесь отвечать. Аллилуйя. Иисус не говорил, абы что, ляпать. Знаете? Ну, так как люди так поступали, то Бог в Ветхом Завете что делает? Посему и Бог, желая преимущественнее доказать наследникам обетование, преимущественнее или же яснее, современный перевод говорит так. Поэтому и Бог, желая более ясно доказать, показать наследникам обетования непреложность своей воли, то есть то, что я не передумаю. Я сказал и не передумаю. Вот он Аврааму сказал, иди за мной, я благословлю тебя, размножу тебя. Но из-за того, что идут годы, и ты думаешь, может, Бог передумал, забыл, другого Авраама нашел. Может, не туда, куда-то уже зашел, зря иду. Бог говорит, чтобы ты не подумал, что я могу передумать, вот он изрек о тебе доброе. Вот чтобы ты не подумал, что он передумает, употребил в посредство клятву. Аллилуйя. Чтобы нам более ясно показать непреложность своей воли, он употребил в посредство клятву. Аллилуйя. Дабы в двух непреложных вещах, то есть которые Бог не отменяет, обещание и клятва имеется в виду. Бог и обычное слово свое, обещая тебе что-то, никогда не отменит. Тем более клятву, да? Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы. Кто мы? Вот, дабы он тебе обещал и клялся. Зачем? Для того, чтобы ты имел твердое утешение, что он не подведет. И то, что обещал тебе, обязательно исполнит. Обязательно. Долготерпи и верь. Аллилуйя. Дабы мы в этих двух непреложных вещах имели твердое утешение. Мы, кто мы? Прибегшие взяться за предлежащую надежду. Кто такие мы? Те, которые решили взяться за ту надежду, которую Бог дает нам. Под надеждой имеется в виду конец века сего, Царство Небесное. Да? Мы те, которые остаемся верны Богу, держась за надежду. Она держит нас, надежда эта. Наше неистовое ожидание, когда свершится обещанное Богом. Мы жаждем. Павел говорит, я стенаю. Мы все стенаем, так желаем облечься в небесное. Петр говорит, я скоро оставлю свою храмину, облекусь в небесное. Мы получим обещанное. Мы, те, которые решили взяться за эту надежду, которые избрали небесное, земному. Те, которые, как говорит в 11 главе апостол Павел, идут к небесной родине, не к той, из которой вышли, да, но в новую, небесную, которая, вот эта надежда, для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннее за завесу, куда притечу за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Аллилуйя. Это завеса для нас как якорь, это надежда для нас как якорь, который мы закинули туда, куда зашел Иисус, за навесу. Понимаете? Ты еще в этой земной жизни, ты еще не на небесах. Но ты на небеса закинул якорь. А это гарантия чего? Вот если корабль кидает якорь, то это говорит о чем? Какой бы ни был сильный шторм, далеко от того места, куда кинут якорь, он не будет унесен. Понимаете? Вот ты, твоя надежда, это как якорь, который ты забросил туда, где сейчас Иисус, на небо. И поэтому жизненные шторма дуют, но они тебя не снесут, они не уворуют тебя. Но это только те, которые за надежду взялись. Есть в церкви огромное количество людей, которые не держатся за навесу, как за якорь. Есть ли у вас надежда вообще? Что такое надежда? Ожидание облечься в небесное, желание облечься. Павел говорит, мы воздыхаем, желая облечься. Иисус говорит, я томлюсь, докоро буду с вами. Для нас небесная жизнь – это ценность, или для нас главное, вот это вот, о чем я говорил. Да? Шмотки, устройства, безопасность, благополучие. Мы продаем небесное за земное каждый день. Оцениваем успех своей жизни и жизни других людей, окружающих нас, по этим критериям. Комфортна ли их жизнь, успешна ли, богата, есть ли какие-то, вот такие вот вещи в жизни их, или плодами. Если для нас, как говорил Иоанн, что любите, не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Нет любви. Вы не там, вы не во Христе, и вы еще не понимаете ничего, понимаете? У вас нету якоря. Вас снесет завтра, вас надави, вас испугай, вас зарплату уменьши, вам предложи что-то больше, вас гонениями испугай. Вы убежите, потому что якоря нет, ты не забросил, тебя снесет. Стоит две лодки, одну ветер подул, снесло, а другая стоит. Почему? Потому что одна с якорем, другая без якоря. Потому что у одних есть этот якорь, потому что одни небесного ждут, чают, мечтают, ничего другого не хотят, готовы на смерть идти, лишь бы небесное не потерять. Если для тебя это не ценность, дьявол купит тебя 1000 раз. Ты продашь душу свою 1000 раз, как в сказке про Ивана Дурака. Понимаете? За черевички. Как в этом, у Гоголя, да? Слава Богу. Вот о чем говорить хотел апостол Павел в церкви. Вот эта твердая пища, которая рождает зрелых христиан, которые умеют различать веяние ветра, понимать, что добро, что зло. Что от Бога, что от дьявола. Потому что многие люди думают, что любой сладкий пирожок надо брать. Потому что если сладкий, значит добрый, значит от Бога. Любому доброму голосу надо верить. Я слышал, как дьявол со мной говорил добрым материнским голосом, говоря, что он желает мне только блага. Я вам подобное свидетельство рассказывал, но я понимал, со мной говорит сатана, потому что я видел, что этот голос уводит меня с путей Божьих. Он предлагает мне отречься от Христа. Однажды Петр, которому Иисус сказал, ты камень, на котором создам церковь, сказал ему, да не будет с тобой, Господи, не иди на крест, пожалей себя. И Иисус ответил ему, отойди от меня, сатана, потому что думаешь не о том, что человеческое, а не о том, что Божие, а о том, что человеческое. Ты мне соблазн, говорит он, ты ставишь мне препоны. Кто-то скажет, странный какой Иисус. Конечно, тебе странный, потому что ты младенец. Потому что ты не понимаешь ничего. Ты либо не хочешь, либо слушаешь не то, либо не, ты не понимаешь, почему он так сказал. Женщины шли плакать, когда Иисуса вели на крест, они плакали, Иисус говорит, о себе плачьте. Странные слова. Почему о себе? У нас все в порядке. О тебе плачем, тебя на крест. О себе плачьте. И о детях ваших. Обо мне не надо. У меня все класс. Аллилуйя. Но чтобы это понять, наши же мозги изменены были. Люди бросаются, они придумывают, они не понимают вот это юродство проповеди Христа, бросаются во всевозможные обольщения мира сего, бросаются куда угодно, не понимая вести Божией, потому что разум не изменен, они смотрят на все плотскими глазами. А ведь Павел сказал в Римлян 12 главе, что представьте свои тела в жертву, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. 1, 2 стих 12 главы. Или же современный перевод говорит так, не мыслите по меркам и представлениям мира сего, но позволяйте Богу изменять ваш ум и совесть, чтобы вы могли понимать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. То есть, если ты не позволишь Богу изменять твои мозги, ты никогда в жизни не сможешь понять воли Божьей. Для тебя всегда это будет глупостью. Ты будешь смотреть и не понимать этих ветров. Ты будешь сюда продаваться, покупаться, потому что ты ешь молозиво, молочко. Ты не перевариваешь зрелой пищи. Не понимая, что это благо для тебя. Бог хочет сделать тебя сильным. Действительно, Иисус говорит, Отец благоволил дать вам царство. Действительно ведет вас в царство. Действительно желает для вас только победы. Действительно благословение приготовил для вас. И благодать его неиссякаема. Все правда. Но я не буду врать вам о том, что нет вашего если. Есть ваше если. Потому что Павел говорит, лишь благочестие несет в себе обетование жизни, настоящее будущее. Иисус говорит, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Павел говорит, я прочитаю вам последнее местописание из книги Деяний 14:22, когда они с Варнавой, помазанным, благословенным служителем Божьим, обходили церкви, наверняка насажденные ими же, утверждали их в непростое время. Вот что они говорили им, утверждая души их. 14:22. Утверждая души учеников. Ну, выше, в высшем стихе вы поймете. Варнава с Павлом ходили по церквям, перечисляется в каких городах. Утверждая души учеников. Утверждали души учеников, увещевая пребывать в вере. 14:22 Деяния. Увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие. Или современный перевод говорит так. Повсюду укрепляя дух учеников и убеждая их крепко хранить веру, потому что, говорили они, чтобы войти в Царство Бога, нам надо пройти через много страданий. Не то чтобы страдание – путь на небо, вера – путь на небо. Павел говорит, храни веру. Храни веру, держи, потому что сейчас много страданий будет в жизни, и они захотят украсть у тебя эту веру. Под страданиями имеется в виду трудности. Трудности. Почему мы бросаем веру? Трудности не хотим. Что заставляет человека отставить веру Христову? Альтернативный путь какой-то. У меня есть трудность, я выбираю какой-то другой путь, чтобы ее решить, или же чтобы избежать от нее. Аллилуйя. Оставляет веру. А Павел с Варнавой говорят, держите веру, потому что, чтобы зайти на небеса, вам придется пронести свою веру через много трудностей и не потерять ее, так как сделал Христос. Аллилуйя. Он был верен отсюда до конца, когда даже тяжело ему было это сделать. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет, сказал. Помните? Слава Богу. Вот об этом нужно размышлять много. Тогда не будет ропота в сердцах ваших. Я ободряю вам есть эту пищу. Твердую, да? Аллилуйя. Ну, наверняка я верю, что вы не пренебрегаете этим советом, да? Слава Богу. Смотреть смело в свое завтра. Я верю, что Господь говорит устами апостола Павла, что надеется, что мы в лучшем состоянии, хоть и говорит так, желая просто дать нам воодушевление. Вот и я это слово говорю вам смело, с мотивом просто воодушевить вас и дальше идти тем путем, которым идете во Христе. Да? Зная твердо, Бог обещал и клялся, да? И надежда наша свершится, если, конечно, надежда в руках наших. Поэтому давайте стремиться быть почвой доброй для Бога, приносить плод. Да? Давайте отвергнем всякие иллюзии, потому что все равно работает лишь истина. Да? Работает же не то, что ты выбираешь, а то, что истина. Понимаете? Если тебе это не нравится, это не значит, что ты можешь... Вот мне это не нравится, выберу то, что-то другое. Понимаешь? Бог отвечает только на истину. Он подтверждает только истину. Не то, что нравится тебе. Иисус говорит, не принимающий слово моих имеет судью себе. Слово, которое он отверг, будет судить его. Павел говорит, насаждая церкви среди язычников, говорит иудеям в одном из языческих городов, не принимая, вам надлежало первым услышать благую весть. Но так как вы не принимаете слово этих, сами себя делаете что? Недостойными жизни вечной. Аллилуйя. Все серьезно, дорогие. Если вы обернулись к этому образу жизни, для правды, как говорит Петр во второй главе одного из посланий своих, аллилуйя, вся благодать Божия для вас, но устремитесь всем сердцем вашим к святости, к плодотворности, к тому, чтобы совершаться, чтобы не быть орущим и капризным младенцем. Позволяйте Богу менять ваши приоритеты. Не любите того, что в мире, да? Цените Божьи сокровища. Иисус говорит, где сокровище ваше, там будет сердце ваше. Аллилуйя. И Бог обещает, что и клянется, и обещает, да, что получите. Аллилуйя. Не постыдитесь. Слава Богу. Давайте помолимся. Слава Богу.